Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем курс лекций по предмету «Сравнительное богословие» в рамках «Школы православия». Это наше с вами уже третье занятие. Напомню вам тему предыдущих занятий. Мы с вами рассмотрели основные определения предмета сравнительного богословия, выяснили, какие христианские конфессии мы с вами будем рассматривать, католицизм и три течения традиционного протестантизма, англиканство, лютеранство и кальвинизм. Выяснили понятие ереси, раскола, понятие инославия, иноверия. И затем рассмотрели очень важный вопрос о принципах отношения православной церкви к инославию вообще. О том, что существует три чина приема из инославия через крещение, через миропомазание и через покаяние. То есть через таинство крещения, через таинство миропомазания, через таинство покаяния. И попытались понять, что уже лежит в основании этих трех чинов приема, какое есть этому богословское изъяснение. И, наконец, рассмотрели один из последних документов церковных, в которых церковь свою позицию в отношении к инославию излагает. Это известный документ юбилейного архиерейского собора 2000 года об отношении к инославию. Таков вот был наш предварительный вводный материал по предмету сравнительного богословия. И в качестве основного пособия была вам рекомендована книга профессора Агицкого и священника Максима Козлова «Православие и западные исповедания». Теперь мы с вами можем приступить непосредственно уже к изучению тех самых конфессий, о которых мы говорили. Первоначально мы будем с вами рассматривать католицизм, то есть западное христианство, вот этой древней традиции католицизма. Поэтому вопрос нашего сегодняшнего занятия – основные догматические отличия католицизма. Для начала мы их обозначим, перечислим и затем рассмотрим порядки вот их постепенности. Когда мы с вами в настоящее время говорим о достаточно четко выраженных отличиях католического учения – церковной организации, богослужебного строя католицизма, то, конечно, понимаем, что эти отступления или искажения, они появляются постепенно в ходе исторического движения церкви. Они появляются не вдруг, не в какой-то момент времени. Эти отступления, они касаются всех сторон церковной жизни. Если мы с вами говорим об отступлениях догматических, о догматических отличиях, то, естественно, они показывают уже повреждение духовной природы церкви, евангельской природы церкви, которая совершилась в истории. И, конечно же, догматические отличия и искажения, они показывают и искажение в самом строе церкви, в богослужении. Пример. Если в католицизме существует учение о том, что папа имеет абсолютную, единоличную власть над церковью, то это, естественно, будет выражено в формах церковного управления, в церковном законодательстве. Если юридическая теория, существующая в католицизме, юридическая теория спасения, формирует определенные представления о покаянии и формирует специфическую практику дисциплинарную, с такими ее крайними формами, которые, я думаю, вам известны вообще из знаний истории общей, как индульгенция, инквизиция. Искажение догмата христологического проявляется в учении о таинствах, например, применение опреснока в богослужении, употребление квасного хлеба в Евхаристии православной, оно имеет определенные под собой догматические основания. И когда мы сейчас с вами будем вот эти вот основные догматические отличия католицизма перечислять, то укажем их как и в в определенном хронологическом порядке установления, так и в порядке догматической важности. И здесь на первом месте стоит что? Учение о папстве. То есть учение об абсолютной, единоличной власти римского епископа и его учительной непогрешимости как верховного первосвященника, викария, то есть наместника Христа, поставленного над церковью, преемника князя апостолов, то есть апостола Петра и прочее. Итак, первое, что мы указываем по важности об отступлениях католицизма догматических, это учение об особой власти папы как римского епископа над церковью. Второй очень важный момент, которому, к сожалению, придают часто не столь важное значение, момент это, собственно, неправильное выражение, а второе догматическое отличие, это отличие, оно касается важнейших догматов христианских, догмата троичного и христологического, это неправильное учение об исхождении Святаго Духа. Католики учат об исхождении Святаго Духа от Отца и Сына. Это учение носит название «филиокве». Вот эти два основных пункта, они послужили в свое время причиной отпадения Западной Церкви, Церкви католической, от православия. Третий важный очень вопрос, в котором представление католической церкви об отношении человека к Богу, об грехопадении, об искуплении принципиально отличается от православного учения. Это искажение, касающееся сотериологии, то есть учения о спасении. Уже в средние века складывается католическое учение о спасении, которое отличается от евангельского православного учения церкви, включает в себя иное представление о природе первозданного человека и грехопадении, включает в себя юридическую теорию искупления, то есть дело, совершенного Христом, и, соответственно, связанное с юридической теорией искупления, ложное учение о чистилище и об индульгенциях. И, наконец, последний пункт, или вот последнее, что мы указываем в качестве догматических основных отступлений католицизма, это так называемые мариологические догматы, то есть определение католического вероучения, относящееся к Пресвятой Богородице. Этих догматов два. Первый догмат о непорочном зачатии Девы Марии, он был принят в 1854 году, и следующий догмат о ее телесном вознесении на небо в 1950 году. Итак, вот эти четыре основных догматических отступления католицизма характеризуют отличие учения Западной Церкви от учения православного. Пока сейчас вы воспринимаете их на уровне информации, конечно же, и наша задача будет состоять в том, чтобы раскрыть, в чем же состоят содержание вот этих вот отличий, что они из себя представляют. В настоящее время догматическое учение католицизма, оно не изменилось. Вот эти вот определения, о которых мы говорили, хотя они приняты были достаточно давно, мы говорили о средних веках, учение филиокве тоже границы 1-2 тысячелетия, но католическая церковь до сих пор этих догматов придерживается, и, как мы видим, некоторые догматы были сформулированы совсем недавно. И нужно сказать, что для католической церкви с ее централизацией известной, с ее унификацией богослужения, единой системой воспитания и образования, безусловно, свойственно догматическое единство. Поэтому то, о чем мы говорим, это мировоззрение всех католиков. И сейчас мы с вами обратимся к одному из самых важных вопросов. Католическая экклесиология и учение о власти Папы над Церковью. То есть мы с вами рассмотрим католические представления о природе Церкви и о том, какое значение в организации церковной жизни, в самом строе Церкви для католиков имеет личность римского первосвященника, римского папы. Учение о власти Папы над Церковью, которое существует в католицизме, оно исходит из утверждения особого значения римской кафедры, римского престола для существования Вселенской Церкви вообще. Когда Папа понимается не как первый среди равных, а как, можно сказать, мистическая основа церковного единства и даже как основа возможности Христа управлять своей Церковью. Никакая поместная церковь не может оставаться в полноте церкви вне общения с римским престолом, соответственно, вне признания как юридической, так и духовной власти Папы. Именно Папа призван являть истину Христову в последней инстанции. Церковь не может противоречить Папе ни в вопросах вероучения, ни в вопросах церковной организации, когда он выступает именно как Папа. Если в древние времена речь шла, в общем-то, о преимуществе именно римской кафедры, то сейчас большее значение приобретает личность Верховного Преосвященника, личность Папы, как викария, наместника Христа. Для того, чтобы католическую позицию прояснить, мы с вами обратимся опять-таки к церковным документам, которые будут говорить сами за себя. Конечно же, на слух воспринимать такого рода догматические определения достаточно затруднительно, но я думаю, что с комментариями они все-таки будут понятны. И для уяснения собственно католической позиции представляется действительно необходимо обратиться именно к голосу самой католической церкви, и потому мы с вами будем рассматривать те документы догматические, которые для любого католика являются основанием его вероучения. Это определение последнего Вселенского собора католической церкви, Второго Ватиканского собора, и именно так называемое догматическое постановление о церкви. То есть тот документ Второго Ватиканского собора 62-65 годов прошлого века, 1900. Это определение, в котором говорится о природе церкви. Догматическое постановление о церкви, или оно еще носит название «Свет народом», потому что папские документы, документы собора получают свое именование по первым буквам этих документов. Так вот, самый первый пункт этого догматического постановления. Христос – свет народом. Вот почему сей священнейший собор, сплоченный во Святом Духе, горячо желает, проповедуя Евангелие всему творению, просветить всех людей лучезарную славу Христовую, отраженную сияющей на лике Церкви. Поскольку же Церковь составляет во Христе своего рода таинство, глубокое единение с Богом, она стремится осуществить и явить всему миру свою сущность, свою вселенскую миссию. И далее говорится о том, в чем же состоит миссия Церкви. В силу условий нынешнего времени обретает особую безотлагательность, стоящая перед Церковью задача. Какая же задача? Чтобы все люди, теснее объединенные ныне различными социальными, техническими, культурными узами, достигли также полного единения во Христе. Посмотрите, как удивительно все-таки для православного сознания здесь формулируется задача Церкви. Если мы исходим из евангельского учения, изучения отеческого, изучение православного, то мы знаем, что Церковь предназначена для Небесного Царствия, что в теле Церкви это Царствие Небесное, оно и преподается человеку. Поэтому Господь говорит в Евангелии о том, что учение Его не от мира сего есть. Поэтому нацеленность Церкви всегда в горне. Мы с вами прекрасно понимаем, что Церковь не отвергает мир как таковой, она его преображает. Но задача преображения Церкви, как вот этого внешнего социального действия, она никогда для Церкви не была самодостаточна. Здесь же эта задача провозглашается как главнейшая для Церкви. Более того, эта задача, она как бы следует вслед за уже совершающейся глобализацией всемирного человечества. Вот такое уже первое расхождение мы здесь с вами можем увидеть. Далее, конечно же, говорится о том, что единственная церковь, о которой говорится в Евангелии, которая заповедуется Христом, это церковь кафолическая, то есть церковь католическая. это и есть единственная Церковь Христова, которую мы исповедуем в символе веры, как единую святую католическую апостольскую, которую Спаситель по ее воскресении своем поручил пасти Петру, воздвиг ее как столб утверждения истины. Здесь, конечно, следует указание на известные места Священного Писания, из Евангелия и послания апостола Павла к Тимофею, первое послание. Эта церковь установлена и устроена в мире всем как общество, то есть как внешний, видимо, институт, пребывает в католической церкви, управляемой преемником Петра и епископами в общении с ним. И далее важное замечание. Католицизм в своем нынешнем состоянии, в отличие от католицизма Тридента, то есть католицизма до Второго Ватиканского собора, то есть до второй половины XX века, нынешний католицизм, он признает действие благодати вне границ церкви. Потому здесь говорится в продолжении, хотя и вне ее состава, то есть вне католической церкви, обретаются многие начала освящения и истины, которые, будучи дарами, свойственными Церкви Христовой, то есть собственной Церкви католической, побуждают к афолическому единству. И все те, кто находится вне границ католической церкви, таким образом получают возможность христианских, менее христианских начал освящения истины от самой католической церкви и принадлежат ей по характеру вселенскости, свойственной католической церкви. Цитата. «В новый народ Божий призваны все люди. Поэтому народ этот, оставаясь единым и единственным, должен распространяться по всему миру и в продолжении всех веков». Итак, к этому кафолическому единству народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий мир, какой мир? Не говорится. Мир всеобщий глобальный, который наступит сейчас, здесь, на земле, или мир Царства Небесного, или это одно и то же? Итак, к этому кафолическому единству народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий мир, призваны все люди. Ему по-разному принадлежат или предназначены и верные католики, и другие верующие во Христа, и, наконец, все люди в совокупности, призванные Божьей благодатью ко спасению. Таким образом, по католическому представлению, мы, православные люди, имеющие святое крещение, имеющие таинство, уже предназначены к единству католической церкви и являемся потенциальными католиками. Только пока мы еще этого не знаем, и когда узнаем, мы можем, значит, войти в полноту единства с католической церковью. Каким образом? Если уже все остальное есть, признав власть Папы. И об этом совершенно ясно говорится далее в этом документе. Полностью включаются в сообщество Церкви те, кто, имея Духа Христова, целиком принимают ее строй, и все средства спасения, установленные в ней, и в ее зримом составе через узы исповедания веры, таинств, церковного управления, общения, сочетаваются со Христом, правящим ею через верховного первосвященника и епископов. То есть управление церковью совершается только, полное, правильное, только через верховного первосвященника и епископов. И далее не очень ясная формулировка. По ряду причин церковь признает свою связь с теми, кто, будучи крещен, украшается званием христианина, но не исповедует веру во всей полноте или не хранит единство общения под началом преемника Петра, то есть римского папы. Есть много людей, почитающих Священное Писание, проявляющих настоящее религиозное рвение, запечатленное крещением. Многие из них имеют епископат, совершают Святую Евхаристию, а также благовейно чтут Богородицу Деву. Здесь, конечно же, имеется в виду православные. К этому следует добавить общение в молитвах, других духовных благах, более того, даже некое подлинное единение в Святом Духе, ибо Он также действует в них, свои освящающие силы, через свои дары и благодать. И вот эта вот самая возможность действия благодати, повторюсь, она дается для чего? Для грядущего единства в католической церкви. Конечно же, значение в этом смысле вселенскости, которое усваивается католицизму, оно подразумевает объединение всех называющих себя христианами в единстве католической именно церкви. с ее строем и средствами спасения во главе с папой. И значение папского примата для католицизма настолько велико, что сейчас католицизм, в отличие, опять-таки, повторюсь, от предыдущего католицизма до XX века, готов при униальных соглашениях допустить все отличия в вероучении, в церковном строе, лишь необходимо признание папы. Отношение к иным христианским сообществам и, соответственно, раскрытие понятия природы церкви католической и дано и в другом документе, в так называемом декрете об экуменизме. В этом документе говорится о возникающих разделениях в христианстве, но при этом, цитируем, «те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в известном общении с католической церковью, пусть даже и неполных». Конечно, из-за разнообразных расхождений между ними и католической церковью по вопросам вероучения, иногда дисциплина, как и строение церкви, перед полным церковным общением стоит немало препятствий, которые стремятся преодолеть экуменическое движение. Тем не менее, оправдавшись верой в крещение, они сочетаются Христу и, следовательно, по праву носят имя христиан, а чадо католической церкви с полными основаниями признают их братьями во Господе. В этом документе еще раз повторяется о том, что сама возможность действия благодати вот в указанных христианских сообществах, которые не находятся в полном единстве с католической церковью, исходит из существования собственной церкви, то есть церкви католической. Цитата. «Кроме того, некоторые из тех составных частей или благ, совокупностью которых созидается и животворяется сама церковь, причем многие из них и весьма ценны, могут существовать и вне зримой ограды католической церкви. Все это, исходя от Христа и приводя к Нему же, по праву принадлежит единственной церкви Христовой. У братьев, отделенных от нас, совершается также немало священнодействий христианской религии, которые, вне всякого сомнения, могут разнообразно, согласно особому положению каждой церкви или общины, действительно порождать жизнь благодати. Належит признать, что они способны открыть доступ к спасительному общению». Вот это, конечно, большой шаг Второго Ватиканского собора. «Следовательно, хотя мы и верим, что эти церкви, отделенные от нас общинами, страдают некоторыми недостатками, тем не менее, они облечены значением и весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается пользоваться ими, как спасительными средствами, сила которых исходит от той полноты благодати и истины, которая верена католической церкви. Но при этом, хотя и говорится об использовании как бы всех вот, христиан, находящихся в невидимой ограды церкви католической как средство со спасения, это все-таки недостаточно, потому что не обладает полнотой единства». Цитата. «Однако отделенные от нас братья, будь то поодиночке, будь то в своих общинах или церквах, не обладают тем единством, которым Иисусу Христу угодно было наделить всех, кого Он возродил, оживотворил в единое тело и в жизнь новую. Ибо лишь через католическую церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Поэтому единство евангельской церкви – это то единство, в которое должно реализоваться в католической церкви. Поэтому мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь верил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит вполне включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит народу Божию. То есть истолковывать документ в отношении к православным можно сказать так, что православные уже определенным образом принадлежат народу Божию, но не включены вполне. Это включение совершается, опять-таки, через признание власти Папы. Здесь мы снова видим вот этот внешний призыв к вселенской всеохватности католической церкви, когда предназначение церкви – включить тех, кто уже тем или иным образом нее принадлежит. Исходя из такого мировоззрения, то есть мы по самому крещению являемся католиками, но только не имеем полноты спасительных средств, которые можем обрести в единении с Папою, ибо таков общий замысел Христа о Церкви. Именно так звучит вот этот вот самый документ. Так он понимает положение православных в отношении католической церкви. Экуменизм в этом случае, с точки зрения католиков, осторожное движение к вот этому провозглашенному единству, к тому единству, когда все христиане, цитата, «все христиане соберутся в едином совершении Евхаристии, в единстве единой единственной церкви, которая, как мы верим, неотъемлемо пребывает в католической церкви». Примечательно, что для современного католицизма в целях установления такого единства допускается и даже объявляется желательными многообразные формы межхристианского общения и даже общения в таинствах, но по благословению церковной власти. Цитата. «В некоторых особых случаях, каковым относится моление устраиваемое единство, а также на экуменических собраниях дозволительно, даже более того, желательно, чтобы католики соединялись в молитве с отделенными от них братьями. Такие совместные моления являются, несомненно, вернейшим средством испросить благодать, также подлинным знаком тем уз, с которыми католики до сих пор связаны с отделенными от них братьями. Однако в общениях в таинствах нельзя считать средством, которое следует без разбора применять ради восстановления единства христиан. Такое общение зависит прежде всего от двух предпосылок – от знаменуемого им единства церкви и от участия в средствах благодати. Знамение единства обычно запрещает прибегать к такому общению, если нет единства. Для стяжания благодати оно иногда желательно. Что же касается конкретного порядка действий, то пусть вносит свое благоразумное суждение местная епископская власть». Вот кратко цитаты из католических документов о природе церкви, о экуменизме отношения к инославию, в котором нам понятно, как мыслит себя католическая церковь и как она определяет отношение к ней православия и других христианских сообществ. В этих же церковных документах мы с вами находим и совершенно ясное определение о значении папской власти. Рассмотрение этих определений Второго Ватиканского собора о природе власти папы, значении его для организации церкви, станет предметом нашего следующего с вами занятия. На этом сегодня мы с вами заканчиваем. Всего вам доброго. Спасибо вас, Господь. До свидания.